Культурный диалог. Россия-Беларусь.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Культурный диалог». Меня зовут Екатерина Шевцова, и я напомню, что в нашей программе мы рассказываем о самых важных, о самых ярких событиях нашего союзного культурного пространства, о том, что происходит в России и в Беларуси. 14-15 октября на новой сцене Большого театра России в рамках юбилейного 10-го фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку» будет представлен премьерный спектакль Большого театра Беларуси «Масштабная опера Чайковского «Орлеанская дева». Большой театр впервые принимает участие в этом престижном форуме, который объединяет ведущий музыкальный театр России и стран СНГ. И, в общем-то, форум обозначает признание высокого профессионализма коллектива. И это действительно важная и очень красивая история. У нас на связи Георгий Исаакян, российский театральный режиссер. Как раз тот человек, благодаря которому «Орлеанская дева» появилась на площадке Большого театра Беларуси. Добрый день.
Здравствуйте.
Я помню, как мы с вами некоторое время назад, перед премьерой, вот говорили о спектакле, говорили о чувствах. Вот сейчас уже все спокойно, уверенно, да, и спектакль уже живет, существует, и все с ним вообще без проблем.
В театре никогда не бывает все спокойно и уверенно, и в этом, наверное, и очарование театра, и проклятие театра, потому что, в отличие от кино, которое, ну, там тоже с нервами, но ты снимаешь один раз, монтируешь, и дальше оно идет уже всегда одинаково и неизменно, в театре каждый спектакль – это уникальное, единственное событие. И каждый раз звезды должны сойтись и на сцене, и в зале, и вокруг театра, и внутри театра, чтобы спектакль был успешным.
Как зрители принимают спектакль? Какое отношение публики? Кстати, критики тоже.
Я видел только, как принимали зрители на премьере, и, честно говоря, меня это по-хорошему потрясло, потому что мы с коллегами понимали, что это вдвойне сложная история, поскольку, во-первых, несмотря на то, что для меня это одна из величайших опер вообще в истории и одна из лучших опер Петра Ильича Чайковского, но она вообще-то редко идет, поскольку она предъявляет там какие-то заоблачные требования к качеству труппы, оркестра, хора и такая не очень знакомая публике музыка. Нам казалось, что, конечно, вызовет такое достаточно сдержанное ощущение. Мало того, мы еще придумали достаточно сложный современный спектакль, говорящий на современном художественном языке, что тоже, конечно, для зрителя всегда представляет там некое усилие, которое нужно совершить навстречу. Но реальность превзошла все ожидания, и был какой-то фантастический горячий прием и настоящие овации. И вот уже в сентябре на открытии коллеги мне звонили после спектакля. На открытии сезона опять же игралась «Орлеанская дева», и взахлеб рассказывали, что такой же фантастический горячий прием, ну, что не может не радовать постановщик.
А вот критика, вы читаете вообще, что пишут театральные критики? Это ведь отдельные такие персонажи, знаете, они могут обидеть, могут и вознести до небес.
Кто на что учился, мы учились на то, чтобы создавать художественные произведения, кто-то учился на то, чтобы оскорблять тех, кто создает художественные произведения. У каждого своя какая-то странная функция в этой жизни. Честно говоря, не могу сказать, что прямо последние многие годы вчитываюсь в то, что пишется, просто потому что это превратилось в какую-то такую немножко странную и то, что сейчас на современном языке называется токсичную среду. Хотя, тем не менее, есть умные и интересные коллеги, которые умно и интересно рассуждают, размышляют о театре, о театральном процессе. Их, конечно, всегда интересно и важно читать и держать в поле зрения то, что они говорят. Но меня больше потрясли такие развернутые отзывы людей, как бы не пишущих, а людей практического склада, практиков театра, которые мне пересылали, ну, там, в качестве каких-то там длинных личных посланий там постановщикам, театру. И вот это было действительно очень познавательно и во многом неожиданно.
Самое главное – это зритель, который голосует рублем и своими аплодисментами. Если билеты раскуплены, значит, спектакль хороший. Если не раскуплены, значит, наверное, есть какие-то недочеты, возможно.
Да, ну так впрямую не могу прям стопроцентно согласиться. Мы знаем, что самые великие произведения на премьере иногда терпели крах. И то, что сегодня является бесспорным хитом, и то, что в первую очередь ставят театры, хоть «Кармен», хоть «Травиата», хоть «Чайка», да, но это все на премьере провалилось. Поэтому тоже как бы, да, надо немножечко все делить на три. Но тем не менее, скажем так, рубль рублем, но вот зритель, пришедший в зал, и его реакция на то, что происходит на сцене, вот это, конечно, бесспорная лакмусовая бумажка. Я абсолютно верю в зрителя, который может на сознательном уровне что-то не отрефлексировать, но он всегда чувствует, что ему что-то показывают настоящее. И вот это, вот, конечно, дорогого стоит.
Я знаю, что у вас постановка адаптирована к современности, что у вас девушка в ветровке, главная героиня, да, что все это немножко так вот переплетается с современностью.
Да.
Вот это для того, чтобы молодой зритель, может быть, понял, потому что опера, ну, такой непростой жанр, да, и там, не знаю, 18-20-летних.
Вообще, как бы, вот эта странная мысль, к которой мне периодически обращаются, там, и руководители театров, и интервьюеры, что театр должен быть там 100-летней давности. Да, она меня всегда удивляет, потому что, ну, каким образом можно остановить время? Театр – это тот вид искусства, который может быть только сегодняшним, только современным. И мы все время упускаем из виду, что вот все, что мы сейчас считаем классикой, когда-то было современностью, когда-то было авангардом, когда-то просто отвергалось современниками. Да, и в этом смысле каждый раз, когда ты обращаешься даже к какому-то уже ставленному, переставленному классическому произведению, ты все равно разговариваешь с сегодняшним зрителем. И ты, конечно же, ищешь какие-то мостики со сцены в зал, которые не спать вежливо позволят ему, начиная с увертюры, а сидеть на краешке стула и соучаствовать в каждой секунде того, что происходит. И мне кажется, что в этом смысле мы достигли какого-то результата, потому что горячее соучастие в сюжете «Орлеанской девы» прямо скажем, не наш культурный миф, не наша история. Если Евгения Онегина, мы понимаем, что, ну, хотя бы мы со школы знаем этот текст, да, и цитируем его, то в случае с «Орлеанской девой» это все-таки совсем чужая культура, совсем чужая история. И то, что, тем не менее, на этом материале нам удалось завязать диалог с залом, я думаю, что это здорово и это прямо радует.
У вас такая команда международная, если можно так сказать, да, вы из России, да, дирижер, народный артист Башкортостана Артем Макаров, хормейстер из Беларуси, то есть вот насколько вообще вот такой компании, не знаю, сложно или легко, или наоборот интересно работать, может быть, когда все из разных мест, может быть, с разной школой?
Дело в том, что культура, искусство и особенно музыка и театр – это такие пространства, где все границы исчезают. Потому что, ну, кому принадлежит Чайковский? Понятно, что он в первую очередь, да, принадлежит русской культуре, но вообще-то он один из столпов мировой музыки. Кому принадлежит Прокофьев? Кому принадлежит Малевич? Кому принадлежит Шостакович? Да, и так далее, и так далее. Вот можно перечислять и перечислять. И в этом смысле мы все говорим в общем на одном таком глобальном культурном языке. И для нас в один ряд стоят имена Моцарта, Верди, Чайковского и Прокофьева. И для нас неважно, к какой нации они относятся, на каком языке они говорили и писали, потому что это все люди нашего вида искусства. И кирпичик каждого из них составляет вот это величественное здание мировой музыкальной и театральной культуры. В этом смысле, конечно, мы в каком-то отношении люди такие, ну, сверхсчастливые, поскольку мы проживаем множество жизней, разбросанных, да, по всему миру, да, благодаря вот соприкосновению с этими пластами культуры, с этими пластами музыки. И мы счастливы, потому что мы имеем возможность общаться действительно с людьми, выросшими в разной среде, получившими разное образование, но при этом с которыми мы можем найти общий язык. И это фантастический опыт и эмоциональный, и человеческий, и культурный.
Ну, Чайковский, как и Пушкин, это наше все. И меня, честно говоря, всегда удивляло, как пытаются отменить русскую культуру за последние несколько лет.
Не от большого ума, как говорит наш президент.
Да, да, он очень ярко по поводу Александра Сергеевича Пушкина говорил.
Да, да.
Наша культура,
попробуй,
она...
Попробуй отмени это называется.
Да, попробуй. Мне кажется, это такой хэштег, может быть, кстати, вам тоже взять на заметку, потому что так или иначе, ведь мы живем в современном мире, да, ведь вот эти все перепосты, какие-то новые технологии, социальные сети. Вы следите вообще вот за этим? Потому что, ну, наверняка же как-то молодые люди, они, ну, как пришел человек в театр, да, в большой театр, да, на такое произведение, сфоткался, выложил фотографии, хэштеги, все. Как вы считаете, вот не меняет ли это отношение к искусству, или это нормальный такой естественный ход событий, да? Там 100 лет назад писали в газетах, да, сейчас вот у нас такая форма.
А 200 лет назад просто передавали, да, из уст в уста. Вот там в салоне Элен сидели и обсуждали, кто что вчера видел там, значит, в театре. Поэтому, ну, это просто другой способ коммуникации. Понятно, что я как человек прошлого тысячелетия не то чтобы там супер погружен в это, но я понимаю, что это новый способ коммуникации, с ним надо уметь общаться.
Вы слушаете программу «Культурный диалог», и буквально через пару минут мы вернемся обратно в эфир.
«Культурный диалог. Россия-Беларусь». «Культурный диалог. Россия-Беларусь».
Я всех еще раз приветствую. Вы слушаете программу «Культурный диалог». Сегодня с нами в эфире российский театральный режиссер Георгий Исаакян. И сегодня мы рассказываем вам о замечательном спектакле, об опере «Орлеанская дева» Петра Ильича Чайковского. А повод у нас для этого следующий. 14-15 октября на новой сцене Большого театра России в рамках юбилейного 10-го фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку» будет представлен премьерный спектакль Большого театра Беларуси «Орлеанская дева».
Я никогда не отказываюсь ни от каких контактов, ни с молодыми людьми, ни с какими-то необычными медиа, потому что я понимаю, что мир стремительно меняется. И ты, конечно, можешь отказываться от контактов с ним, но таким образом ты себя обрекаешь просто на изоляцию. Поэтому, да, ну, опять же, нам все время кажется, что с нами это происходит впервые. Но я думаю, что точно так же все переживали, когда появились газеты, что вот раньше личное было личным, а теперь все выложено на эти страницы, да, и возникло тогда понятие «желтая пресса», да, и так далее. И потом появилось радио, потом появилось телевидение с его подглядыванием просто за человеком, да, документалистика, репортажи. И каждый раз, когда появляется новое медиа, нам кажется, что, ну, катастрофа, вот все границы нарушены, и теперь каждый думает, что он может высказывать там свое неквалифицированное мнение. Я спокойно к этому отношусь. В этом смысле, наверное, поскольку мы занимаемся очень архаичным видом искусства, нас спасает то, что мы работаем на длинную дистанцию. Мы не работаем со вчера на сегодня, с сегодня на завтра. Мы работаем на дистанции там, десятилетий. Некоторые мои спектакли идут на, значит, сценах вот этого нашего огромного культурного пространства по 15-20 лет. Потому что когда ты ставишь, ты не думаешь, что оно будет столько идти. Но вот моя «Богема» в Минске, поставленная в начале 2000-х, оказывается, прожила там 15 театральных сезонов. Гигантский отрезок времени и жизни, и поколений. Поэтому мы все-таки не мыслим вот этим коротким блогерским разбегом 15 секунд в соцсети, и как бы ты на вершине. Нет. Мы все-таки мыслим другими дистанциями.
Ну, а если говорить про оперу и про «Орлеанскую деву», то премьера была в 1881 году. Ну, то есть это было совсем давно, и она прожила уже такую долгую жизнь.
Вот 150 лет, да, и вот это дистанции, которыми мы мыслим.
Ну, кстати, есть вещи такие привычные, понятные и необходимые, как то фестивали. Вот приезжаете вы на фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку». Он пройдет вот буквально скоро на новой сцене Большого театра России. Вот какие у вас вообще эмоции и впечатления? Потому что впервые покажут его, я так понимаю, и, во-первых, на таком крупном форуме, да, и зрителю другому.
Мне, наверное, сложно говорить, поскольку я являюсь одновременно еще и президентом Ассоциации музыкальных театров, которая, собственно, много лет назад придумала этот фестиваль. И мы с коллегами и задумали его как вот такое пространство общения всех наших театров на нашем огромном культурном общем пространстве. Потому что нам важно понимать, кто чем живет, кто в какую сторону движется. Вот в прошлом году на этом фестивале были наши коллеги из Астаны, из главного оперного театра Казахстана. Да, вот в этом году один из центральных, конечно, спектаклей гостевых на фестивале – это спектакль Большого театра Беларуси, но при этом только что был интереснейший спектакль из Самары, дальше будет потрясающий спектакль из Улан-Удэ. То есть мы пытаемся сшивать вот это огромное пространство, и здесь каждый голос интересен и важен. Но, конечно, мне как автору спектакля вдвойне нервно за то, что как переселение спектакля со сцены на сцену, даже со сцены одного большого театра на сцену другого большого театра, это все-таки очень нервный процесс.
А, кстати, трудно ли привести вот спектакль, там же декорации, очень. Там же куча всего, да? Как поедете-то? Как повезете? Уже уж выдвигаетесь?
Вообще фестиваль музыкальных, оперных, балетных театров – это безумно сложная и безумно затратная вещь. Да, ну, достаточно сказать, что некоторые театры приезжают там, в составе там, 200-250 артистов, ого, работников технической части. Ну, как, ну это нормальный спектакль. Это нормально, ну, там, только в оркестровой яме там, у нас сидит там, 70-80, там, иногда 100 человек. Угу. И каждый театр, естественно, привозит свой коллектив. И, конечно, просто вот с точки зрения организации всего этого и с точки зрения финансирования всего этого, это гигантская масштабная история. И здесь, безусловно, я должен поблагодарить двух главных ангела, поддерживающих этот фестиваль. Это Министерство культуры Российской Федерации и Президентский фонд культурных инициатив, на гранты которых, собственно, этот фестиваль и происходит, благодаря которому и в том числе Большой театр Беларуси приезжает и выступает на сцене Большого театра в Москве.
Для вас сейчас что ближе, Беларусь или Москва? Минск или Москва? Что для вас уже дом?
Зачем так ссорить?
Не-не-не. Знаете, у нас была программа «Вторая родина», где люди рассказывали о том, как они живут в России, родившись в Беларуси, вот как они приезжают туда, как у них вот две страны, которые для них близкие.
Поскольку я родился вообще в Ереване, то я разрываюсь вообще между очень дальними точками, да, мира и пространства, и культуры. А еще 20 сезонов я проработал в Перми, в потрясающем театре пермском оперы и балета. Поэтому, да, есть множество, на самом деле, точек на карте, которые для меня родные, с которыми связаны многие годы и воспоминания, и работа. Но то, что вот на этой карте Минск занимает очень важное место, и вот эта огромная арка 25-летняя между Богемой и Орлеанской девой, ну, это 25 лет, это четверть века. А вот четверть века моя жизнь, да, эмоционально очень связана с Белорусским театром оперы и балета.
Не ревнуют белорусские коллеги, не говорят, ага, значит, едешь в Москву к своим, угу, понятно. Нет такого?
Нет, но я все-таки принадлежу Москве, я работаю, я руковожу Московским академическим театром, уникальным театром, единственным в мире, театром Натальи Сац, и поэтому какая здесь может быть... Это вообще такое всегда странное ощущение на пространстве, особенно театра, поскольку мы все передвигаемся все время, и мы ставим все время в разных точках, и каждый раз во время постановки там возникает ощущение, что ты здесь навсегда. А потом в какой-то момент, в день премьеры, оказывается, что вот это все закончилось, и ты собираешь чемоданы и уезжаешь. Да? И это, конечно, тоже такая часть театральной жизни. Вот эти возникающие очень нежные, очень как бы прочные связи, иногда длящиеся потом там годами и десятилетиями, и которые, тем не менее, да, в какой-то момент обрываются и продолжаются в каком-то другом месте.
Этот фестиваль, он для специалистов, для зрителей? Можно ли туда попасть, прийти посмотреть? И вот насколько это такая история?
Любой фестиваль и любой спектакль делается в первую очередь для зрителей. Конечно же, я думаю, что на спектакле будет множество наших московских коллег и множество театральных критиков, которым интересно, во-первых, что происходит в Минске, что происходит в Большом театре Белоруссии, которым интересно, как эта великая русская опера воплощена на белорусской земле, на белорусской сцене. Поэтому там как бы множество слоев интереса. А насчет попасть, ну, как бы, поскольку фестиваль – это такое разовое событие, понятно, что вот в этот вечер особый интерес именно к этому. И, конечно, бывают спектакли, на которые мы даже там самых близких своих друзей и гостей не всегда можем разместить, просто потому что нет билетов. У нас уже на фестивале несколько раз было такое, что ну вот не можем. И это тоже такое противоречивое чувство. С одной стороны, ты расстраиваешься, с другой стороны, ты, конечно, радуешься.
Ну, это да, да. Что в планах? Такой, знаете, дурацкий вопрос, ваши творческие планы, но в любом случае есть же какие-то задумки, какие-то интересные проекты, которые хотелось бы в следующем году, может, через пару лет воплотить?
Поскольку я сразу возглавляю несколько таких крупных художественных институций, с одной стороны, вот у нас сейчас происходит этот 10-й юбилейный фестиваль «Видеть музыку». И, конечно, это такое некое подведение итогов прошедших 10 лет, и по итогам мы будем с коллегами садиться в кружок и думать, в какую сторону он дальше должен развиваться, что он должен делать, да, как он должен по-новому, может быть, представлять вот это наше общее музыкальное театральное пространство. С другой стороны, в моем театре, в Московском театре имени Натальи Сац, идет гигантская реконструкция, и мы все с коллегами ждем, когда она закончится. И поскольку Артем Макаров, тот самый главный дирижер белорусского Большого театра Белоруссии, одновременно является главным дирижером Московского театра имени Натальи Сац, то, соответственно, мы с ним уже верстаем какие-то планы, связанные с тем, что мы будем делать в Москве после открытия этой вот нашей сцены реконструированной. Есть множество интересных названий, к которым мы хотим обратиться. Поэтому, ну и я надеюсь, что и дружить с театрами московскими и белорусскими будем, мы будем тоже всегда продолжать. В прошлом году у нас были потрясающие гастроли, когда мы привезли несколько спектаклей из Москвы в Минск. В этом году Минск привозит свой спектакль в Москву. Я думаю, что мы будем продолжать это кровообращение, потому что именно оно позволяет нам оставаться близкими.
А мы будем рассказывать, мы будем с вами беседовать, вы будете рассказывать о своих планах взахлёб, и все это будет у нас обязательно в наших программах. Георгий Георгиевич, спасибо вам огромное, что были сегодня в нашем эфире.
Спасибо большое.
Георгий Исаакян, российский театральный режиссер, был сегодня с нами в эфире. Это была программа «Культурный диалог».
«Культурный диалог. Россия-Беларусь». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.